Уважаемые братья и сестры, с протоиереем Андреем Каневым, настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, мы продолжаем беседу по статье святителя Игнатия Брянчанинова о навыках. Аскетические опыты, том 1. То есть правильно, батюшка, я поняла, что даже любая доза, да, вот подвижник подвергается воздействию вина, и он может не согрешить какими-то там вот грехами, а просто вот сам факт вот этого состояния может погубить все плоды многолетнего труда.
Вот мы говорим про меру, давайте еще про меру поговорим. Эта мера такая, что даже вот апостол Павел там своему ученику пишет, что ты принимай вина ради желудка, да? Натуральное вино, оно было еще и лечебным качеством обладало. Но речь-то идет не о литрах, речь идет о минимальном каком-то количестве, чтобы не замутнился ум. Вот она мера. Мы-то как понимаем? Мера – это чтобы не упасть под стол. Да? А мера вот в святоотеческом понимании – это такое количество, чтобы ты даже не почувствовал, что с тобой что-то происходит не то. Это, надо очень внимательно к себе быть, внимательным, да? Ну, чтобы вообще чувствовать, ты что-то меняешься, не меняешься, да? Ну, а Б – это такое минимальное количество. На самом деле, вот только вот в каких-то лечебных, профилактических, торжественных случаях и так далее. Чтобы, ну, допустим, вот христианин попал в какую-то торжественную обстановку, да, вот на работе торжество, вот, все налили там бокал вина, не обязательно же его осушать. Пригубил там, ну, там, сказал какое-то поздравление, если это требуется, пригубил, поставил и ушел куда-нибудь в стороночку там или там занялся разговором там или общением. А мы это используем как повод, да, получается, повод, чтобы сорваться там, пить там и так далее. Вот это неправильно. То есть мерой является сохранение ума в трезвость.
Ну, то есть народ тогда скажет, вообще смысла нет тогда пить, раз никаких ощущений.
Тогда нет смысла. Потому что если мы пьем для того, чтобы забыться и не чувствовать себя, в этом случае это просто самая настоящая беда. Вот и происходит то, что вот мы напились, себя потеряли, Дух Святой от нас отошел, и мы не понимаем, что с нами происходит. А сколько бед происходит из-за этого? Вот если даже статистику брать, сколько у нас происшествий, преступлений на основе алкоголизации происходит, это огромный процент. Что человек с трезвого ума такого бы не сделал. Там сколько убийств на основе пьянки происходит, сколько ДТП происходит именно из-за того, что человек выпил и поехал. Вот поэтому это реально беда. То есть последствия, они необратимы.
А как можно воспитателям, сторонним, допустим, вот не родителям, а вот, допустим, в той же школе, например, как-то вот это вот объяснять детям?
В школе надо объяснять.
Из какого возраста примерно?
Ну, я не педагог, я не знаю, но...
Но это возможно.
Не то, что чем раньше, тем лучше. Но, видите, дети-то ведь, они живут в обстановке, где они это видят. Вот мы тоже их представляем как невинных ангелов, да? А они это видят хорошо. Когда, допустим, маленький ребенок еще разговаривать не умеет, а играет в папу, который там пьет. Папа пьющий, и мама вот приходит жаловаться, что ребенок еще плохо говорит, но говорит, дай пиво, там еще что-нибудь, такие слова уже знает. Младенец. А школьники тем более. То есть мы должны в школах, ну, я имею в виду православных, конечно, мы не можем же на светские школы влиять таким прямым образом, говорить вообще о грехе, к чему это приводит. Поэтому вот эти вот цитаты, писания, да, авторитет священного писания и творения отцов, авторитет учителя, он как раз и должен влиять на то, чтобы, во-первых, еще раз скажу, пример самого учителя, да, если они видят его трезвым, видят его, как он и вместе с ними праздник встречает, что он трезвый человек, да? И если он, этот трезвый человек, начнет говорить о вреде, к чему приводит. Дети же, они не глупые. Если мы будем говорить об этом, с точки зрения, еще раз скажу, заповеди, да, греха, то это все равно даст свои плоды.
То есть, может быть, навык трезвости?
Да, почему нет? Но навык трезвости нужно, чтобы человек захотел этот навык приобретать. Потому что мир, как мы с вами говорим, он предлагает другой вариант. Веселиться с пьянкой, горевать с пьянкой. Это же целая трагедия, когда христиане пытаются устроить поминки по-христиански. Там на водку тратятся страшные деньги. И потом эти же люди говорят, в храме там с нас деньги взяли. Знаете, сколько таких историй? Хотя пожертвование за душу этого человека, и посмотрите, какое, да, в храмах, и сколько человек потратил там на алкоголь, несоизмеримые цифры, а кому он там добро сделал? Ну, напились сначала за упокой, потом за здравие, потом подрались, да? Беда же. Вот, а христианские поминки, они не такие, там алкоголя вообще нет. Там все направлено именно на память, на молитву, вот, на воспоминания о человеке добром. Потому что поминки – это милостыня за этого человека. А вот эта вот форма советских поминок, когда пьют за поминками, это антипоминки, получается, антимилостыня. Но когда мы человека, думая доброе, толкаем его на грех, наше намерение, оно не оправдывает результата, да ведь? К чему это привело? Также и тут цель какая? Не просто же наесться, можно и дома поесть. Вот. А цель изначально какая? Пригласить тех, кто участвовал, да, нуждающихся, родственников, знакомых, для того, чтобы вот им оказать милостыню. Чтобы эта милостыня была предметом молитвы, поводом для молитвы. Вот, а если взяли, напились и сделали грех, значит, получается. Как человеку-то там? Ему и так плохо, мы еще ему там керосину на голову налили, образно говоря, и подожгли.
Батюшка, ну я вот вижу, у вас же часто в храме отпевание происходит.
Как обычно, и во всех храмах.
Это уже поздно говорить там вот на отпевание? Смысла нет родственникам что-то вот про это говорить или все-таки есть?
Ну, говорить-то всегда можно. Другое дело, что я стараюсь об этом говорить на родительских днях. Все-таки вот, глядя в глаза этим горюющим людям, да, страдающим, не всегда бывает, поднимается. Может, ревности мне не хватает. Но мне не хочется их обличать. Ну, потому что горе реально, мы все можем оказаться на их месте. И когда ты пришел молиться, а тебе тут... Мы же не знаем их.
Не тот момент.
Мы же не видим их чеков, на что они потратились. А может, это благочестивые люди, понимаете? Тоже их начнешь ругать, а это, может, прихожане там с какого-то храма. Зачем? Все-таки я на отпеваниях вот стараюсь говорить немного, вот, но говорить о том, что происходит сейчас. Вот, а на родительских днях, да, мы говорим об этом, как поминать правильно. Ну, стараемся говорить. Там, потому что нет такого прямого горя. Mm-hmm. Вот прямо вот открытой раны, что вот человек вот мертвый лежит, твой родной, да. И люди же по-разному очень реагируют. Кто-то в ступоре находится, кто-то там в горе, кто-то там в истерике, там кто-то в глубоком таком состоянии, кто-то в молитвенном. Не залезешь же в душу человека. Поэтому mm-hmm. я на отпеваниях об этом стараюсь не говорить. Потому что мы не видим. А вообще, вот очень хорошая возникает такая традиция, вот я знаю, в Пантелеимонском храме она точно есть, зарождается сейчас, поскольку сделано кафе при храме. Вот я тоже мечтал давно, чтобы у нас такое тоже было, но у нас возможности такой нет, чтобы предлагать альтернативу. Тут это даже не коммерческий проект, а такой, что люди все равно кафе где-то заказывают, но сделать это правильно, допустим, с теми блюдами, которые нужно для поминания традиционными русскими, да? Они же были, это целая богатая кухня, целая культура. Вот чтобы сделать его правильно, вот мне рассказывала одна знакомая, которая была, присутствовала на поминках верующего грека. Вносится первое блюдо, и распорядитель этих самых поминок говорит: давайте встанем и поминем нашего человека. И читается молитва за покойное. Все садятся, чины благородно, никакого алкоголя. Все, они там съели, там, грубо говоря, салатик, да, какой-то там специальный. Второе блюдо приносит, давайте встанем, помолимся. И вот они перед каждым блюдом вставали, молились, и в конце тоже молились. И все вышли трезвые, все вышли такие глубокие, какие-то внимательные, серьезные, с осознанием, что произошло. Понимаете, вот это красиво очень. И вот если, допустим, такое будет возрождаться, только надо приветствовать. Вот я просто видел, что в Пантелеимонском это есть, в храме Екатеринбурга. А вот у нас трапезная сделана из железнодорожного вагончика, не вагончика, а контейнера. Поэтому у нас там места мало, не солидно. Вот, но когда-нибудь, если Бог даст, отстроиться, отстроимся, и мы обязательно это сделаем. Чтобы и дни рождения можно было проводить по-христиански, и свадьбы, да, после венчания. У нас есть такая традиция тоже. Просто венчания не часто бывают. Когда прихожане венчаются, там они приносят тортики какие-то, там, фрукты, зовут всех, кто участвовал, и так вот. По-доброму, совершенно трезво все получается. И более скажу, что мы в храме завели уже так, не специально так получилось, что у нас с алкоголем не бывает вообще ничего. Вот. Никаких там... Мы дни рождения настоятеля не празднуем. Вообще не празднуем, и с алкоголем тем более. Вот. А если какие-то бывают там случаи, то это все, что называется, чинно благородно. Все хорошо, и никто что-то не обиделся. Нормально. Поэтому можно так, видимо, жить. У нас есть прихожане очень многие, которые категорически не употребляют это все, эти все вещи. Потом все-то есть.
Серебролюбие, вспыльчивость, надменность, наглость, злокачественные недуги души, образующиеся от приспособление порочным влечениям падшего естества. Они усиливаются, созревают, порабощают себе человека при посредстве навыка.
Да, вот сейчас мы переходим к более сложным вещам. Вот если, допустим, чревоугодие, оно понятно, да, пьянство тоже понятно, то сейчас мы переходим к, смотрите, к сребролюбию, да? Сребролюбие, вспыльчивость, то есть гнев, надменность, наглость, то есть тщеславие и гордость. Это тоже страсти, которые тоже приобретают навык, потому что мы не рождаемся наглыми, да, мы не рождаемся сребролюбивыми. Человек рождается только с какими-то задатками. У него нет памяти никакой, да? Мы рождаемся единственный раз. Мы учимся говорить, мы учимся думать, мы учимся ходить там, и так далее, делать какие-то элементарные дела. Но и оказывается, страсти, они у нас, конечно, заложены. Но развивать их или не развивать, нагло развивать, да, бурно развивать или все-таки бороться с ними, это зависит уже от навыка, от привычки. Почему важна роль педагога, да? Роль родителей, в чем заключается, не только чтобы там кормить, там, носик вытереть, там, и раз там сходить, там, сколько-то времени на родительское собрание, а для того, чтобы вот эти заложенные уже в падшую человеческую природу качества, страсти, не развивались сильно, чтобы потом ребенок-то не мучился. Потому что иначе мы тоже от него будем мучиться. Если мы его воспитанием наглым, он и надменным, это в первую очередь и сребролюбивым, и вспыльчивым, первый, кто будет страдать, это родители. Ближние же больше всех получают негатива от нас.
Ну, это то, что вот мы с вами говорили, что в таких вот плохих навыках виноваты всегда родители, воспитатели.
Ну,
даже получается не сам человек, а те, кто его взращивал.
Конечно, есть вещи, которые он получает с детства, да, есть вещи, которые он приобретает, ну, качество приобретает сам уже. Вот когда он взрослым там начал курить, да, это понятно, что он сам начал курить. А позволять себе все, не иметь тормозов, это уже родители. Значит, в семье была такая обстановка, что ребенку все можно. Не было тормозов, не было условий, чтобы он свои «хочу, не хочу» немножко прижал. Да, начал делать то, что не нравится. Потому что бороться со страстями – это неприятно. А позволять им в себе развиваться – это приятно. И потому, если ребенок у нас воспитан на уровне «приятно делаю, неприятно не делаю», вот он однозначно вырастет. Вот, несчастный человек, который будет просто вот радовать бесов, и от которого будут страдать все близкие. Вот, поэтому Святой Игнатий нам об этом и говорит, что все остальные страсти тоже приобретаются от позволения, пособления. То есть пособление – это значит позволение, да? Способствовали. То есть создали условия для того, чтобы это все было. Вот я себе позволил на младшего поругаться, позволил на старшего поругаться, потом на мать начал ругаться. Если все позволяют, кто-то превращается в такой навык, что никого не уважаю.
Демократия.
Ну, демократия, да. Когда иерархии никакой нет.
Этому закону последует и плотское вожделение, несмотря на то, что оно естественно падшему человеку. Блажен тот юноша, который поймет при первом появлении в нем действия вожделения, что вожделению не должно предаваться, что должно обуздывать его законом Божиим и благоразумием. Вожделение, будучи обуздано при первых требованиях его, удобно покоряется уму и предъявляет требования уже слабее, действует как невольник, скованный цепями. Вожделение удовлетворяемое усиливает требования. Вожделение, которому разум передаст власть над человеком удовлетворением долговременным и постоянным, уже господствует как тиран и над телом, и над душой, губит и тело, и душу.
Не знаю, нужно ли это что-то комментировать, и так все понятно, да? Речь идет о блудной страсти. Вот, Святой Игнатий говорит, что, ну, правильно совершенно, что и справедливо, что это естественное качество, да, ну, в нашем падшем состоянии, иметь семью, продолжать род и так далее, да? Но это должно быть все с юности, у человека должна быть привычка с этим бороться. А если ее нет, то получается, что вот вырастает человек, который пленен этой страстью. Но, к сожалению, вот мы по современному миру видим, что как это все и воспитывается, и развивается. С детского сада уже там учат целоваться, там, чуть ли не на уровне воспитателей.
Культивируется, навязывается.
Культивируется, так ребенку еще это ничего не надо. Он еще никакого вожделения еще не чувствует. А уже навязывается. Вот. Поэтому дети начинают страдать, а тормозов тоже у них нет, как у взрослого. Вот здесь говорится, вы светили, знаете, о юноше. То есть юноша – это уже более зрелый человек, чем допустим, подросток, да? Или ребенок. А бывают же беды такие, что ребенок уже заражен с этого, с малолетства. Потому что он насмотрится там, что папа смотрит, что мама смотрит, о чем они говорят, там, матерятся, не матерятся там, и так далее. Это же все входит в человека. вот какое у него общение. И вот оказывается, что вот, ну, лет в 15, там, вот одна моя знакомая просто рассказывала, что у нее дочь 15-летняя, там какой-то класс, я не помню, 9-й,
ну, 9-й
уже беременна, 15-летняя девочка. Вот, это о чем говорит, что все уже готов человек к греху.
Батюшка, а вот дочки-матери, это как-то еще понятно. А вот что с сыновьями, особенно в неполных семьях? Вот как учить их противостоять? Это же все равно должен как-то кто-то или близкий хороший друг, или священник, или, там, не знаю, воспитатель какой-то. Вот как с сыновьями-то быть?
Я вас предупреждал, что педагогический вопрос – это не мои вопросы. Но давайте, раз мы
у вас же все равно какие-то были…
Надо говорить об этом. Говорить,
даже мать с сыном может разве говорить о таких?
Конечно,
вещах?
Может. Конечно, может. Вот, допустим, это же с малолетства начинается. Вот, допустим, мальчик, девочка начинает там хватать всякое разное. Он не понимает, там, блудно, не блудно, он просто начинает к ней относиться там, ну, просто вот как с товарищем там поборолись, там, похватались, что-то там и так далее. Надо говорить его, вот, ну, по крайней мере, то, что вот мы делали, что попадалось, что ты девочка, к ней так не надо относиться, там, бережно относиться, ты мужчина, там, должен беречь, там, и так далее. И тем самым мы оберегаем от осязания, что называется, да, от такого контакта. Если он будет девочку уважать, то он не будет там себе позволять каких-то вольностей, да? Вот как-то вот так. То есть от поведения зависит. Но это непростая тема, конечно.
Вот
молиться,
мне кажется,
много надо.
Все равно тоже есть возможность моей любимой теме раздельного обучения тут можно рассматривать. То есть, когда
это,
они все-таки учатся отдельно, это здорово,
когда
да?
Они учатся отдельно, да, только единственное, что у нас мало выполнимо. Ну, кроме кадетских каких-то.
Ну, по
классов.
Возможности.
Ну, да, да. Конечно, должно быть разное. И потом понятно, что мальчик учится от папы. Если он видит, что папа маму уважает, он не видит проявления каких-то вот плотского лечения у родителей, это все равно он так же примерно себя будет вести. Нет, конечно, стопроцентной гарантии, что он будет как папа, да, но все равно, если родители будут следить, что смотрит человек, ребенок, да, чем интересуется. Это даже, вот представьте, что мы живем, допустим, на какой-то территории, ну, давайте так, на поле, где растут ядовитые ягоды, и растут хорошие, полезные. Но родители же будут смотреть, что ест ребенок. Иначе он умрет. Вот так же тут получается. Если у нас ребенок, у него вседозволенность в плане компьютера, интернета, телевизора, и он смотрит там все, что попадется, а попадается взрослым-то людям, потом,
ну, да,
в голову попадешь, потом ходишь там, мучаешься. А чуть-чуть с ребенком. А им тем более это все интересно, незнакомо, привлекает, страсть работает. Поэтому, конечно, тут большая роль, опять же, родителей и воспитателей, которые будут, во-первых, объяснять, во-вторых, отслеживать, что ребенок смотрит, да, какие у него друзья и так далее. Это надо беречь просто, чтобы не отравился. Но по-другому никак. Самим отказываться, допустим, от такого свободного просмотра телевизора, чтобы он постоянно работал, да, или от такого неконтролируемого доступа в интернет. Чтобы это был как инструмент. И ребенок, если привыкнет, что это инструмент, ну и все. Будет уметь на нем работать. А у нас сейчас это получается инструмент отдыха. Сколько уже родителям говорят, мы хотим своему там ребеночку купить компьютер. Я говорю, для чего вы это хотите? Чтоб он делал контрольное. А он у них двоечник. Да не будет он у нас контрольное делать. Нет, будет. Потом приходит через месяц. Ах, он у нас целыми ночами сидит в интернете, играет в игрушки. И думаешь, ну кто, то ли ты ненормальный, то ли люди ненормальные, то ли мир есть ненормальный. Сами ему купили.
То есть могут люди, если священник не благословляет, они все равно делают по-своему?
Да он сплошь и рядом это идет. Да сплошь и рядом люди
делают своим
умом. Да ну, что раньше? И раньше так было. Очень редко люди прислушиваются к советам. Ну это правда, правда жизни, я так вам скажу. Это горькая правда, но это правда. Поэтому, вот, возвращаясь еще раз к этой теме, следить надо. Ну и говорить о грехе.
Ну, сложно. Вот я сейчас вот сын подрастает, и что я буду говорить? Как...
Да не надо в душу лезть. Мне кажется, вот эти вот искусственные разговоры, что сейчас мы с тобой расскажем там про птичек, там про зверушек, это какой-то, не знаю.
Нет, ну
со мной
это
не
это
разговаривали
понятно,
родители.
Что...
Я очень за это им благодарен, честно говоря.
Угу.
Вот, должно быть поведение. Понятно, что детям это все интересно. Но вот эти вот секс-просвет, да, который там Европа угу. пропагандирует в третьих странах, и который увеличивает только количество абортов, там, угу. ранних половых связей.
И самоубийств, потому что это человек сходит с ума от
этих вещей. Ну, конечно. Потому что ему навязано чувство, которое он не может реализовать, там, и пошло-поехало. Вот, эти все вещи, они не дают ребенку освобождение от этой страсти, а наоборот разжигают ее. Вот поэтому, если ребенок не спрашивает, там, стесняется, да, и не говорит с вами, там, откуда там дети пошли, или, скорее всего, он уже все знает, вот, или ему просто еще пока эта тема неинтересна. Но мне видится, что то, что мы можем увидеть, как он себя ведет, да, вот, угу. вот поведение контролировать. Ведь Святой Игнатий как правильно написал, нельзя это чувство, вот вожделение. Мы не говорим о блуде, да, что такое вожделение, это чувство, вот, угу. влечение, допустим, юноши угу. к девушке, да. Не было бы этого влечения, не обращали бы внимания совсем. Так вот, оно естественное, допустим, вот он полюбил эту девушку, да, уважает ее, вот они знакомятся, они дружат по-чистому, да, по-христиански, у них создается своя семья, и пошло-поехало, там родили детей, там воспитали, все прекрасно. Оно тоже делается, основывается на основе вот этого притяжения, да, только или оно в рамках находится, как вот Святой Игнатий, да, пишет, что уму подчинено, что ты хочешь эту девушку приобнять, но ты уважаешь ее, ты не делаешь, да? А раз не делаешь, значит, дальше никакого последствия не идет. Просто у нас сейчас мир и культура такие стали развращенные, что очень много девушек, христианок, начинают сомневаться вообще, правильно ли я поступаю, что не соглашаюсь на постель после первой встречи. Знаете, в чем идет речь сейчас? Потому что у нас на приходах, в храмах очень много молодых девушек, незамужних, вот, а юношей им очень мало. И получается так, или она Богу доверяет и просто ждет, да, своего принца, а может не принца, может просто будет хорошим рабочим человеком, ну, своего жениха, так скажем, да, своего мужа. А как альтернатива предлагается очень простая. Там, на работе, знакомые какие-нибудь, молодые люди развращенные, для которых первое свидание – это пойти в постель сразу, а потом спросить, как тебя зовут. И когда девушка...
Или говорит, не спросить.
Ну, или не спросить. Звери же не спрашивают друг друга, как зовут. И когда девушка говорит, нет, я так не хочу, не буду, все, ты уже не нужна, не такая, и все. И девушка начинает печалиться, сомневаться в основах, представляете, сомневаться в основах. Вот беда какая. Поэтому тут все непросто. Вот, но мы о чем с вами должны говорить? Это истина, это правда. Это то, что, на что нужно ориентироваться обязательно. То, что мы не должны ни в коем случае, как христиане, уходить с этих позиций. Что если суждено человеку, Богом, да, прожить одинокую, чистую жизнь, надо согласиться на это. Но это тяжело, но надо согласиться. Потому что печаль, лукавый в образе печали тут же придет. А как? Вот у подруги там трое детей, там, а вот и такой муж, там, а вот они такие счастливые ходят в кино. Но у каждого же своя жизнь. Вот нам, христианам, в первую очередь, вот в борьбе с грехами надо навык такой, если мы о навыках говорим, навык приобрести доверять Богу. Это очень тяжело, вот, потому что мы же по своей воле хотим жить. Себе всего хорошего, всего там замечательного. Очень тяжело Богу доверять, но этот навык очень нужный. Вот если мы его приобретем, тогда получается и борьба с грехами будет осмысленной и понятной. Вот. И борьба вот с плотскими всеми делами. Это все непросто. Святой Игнатий об этом тоже пишет, что это все непросто, но это нужно делать. Это путь правильный.
Вообще все страсти развиваются в человеке от послабления им. Учащающееся послабление обращает наклонность в навык, а навык делает страсть насильственным властелином над человеком. «Убойся злых навыков», — сказал преподобный Исаак Сирский, — «более, нежели бесов».
Вот, пожалуйста, то, что мы с вами говорим, иллюстрирует святитель Игнатий очень ярко. То есть любая страсть, не только там блуд там, или пьянство, вообще любая страсть начинается... Ее плен, как она пленяет человека, начинается от самого простого. От того, что человек начинает там послаблять себе в простых проявлениях этой страсти. Никогда она не начинается сразу. Страсть, она же состоит из разных грехов. Вот если вы помните, мы с вами дневник наш, дневника еще все разбирали, да? Такое учебное пособие, которое мы используем в работе. И у святителя Игнатия тоже есть такой же, такая же схема развития страстей и грехов. Есть слабые проявления греха. Ну, допустим, раздражительность. Вот я позволяю себе раздражиться, позволяю этим чувствам себе быть. И они со временем начинают получать серьезное качество и силу. И потом человек в случае даже малейших каких-то неприятностей начинает вспыхивать. Тут же у него первая реакция – это гнев. А потом, если дальше развиваться, да, при определенных условиях, может случиться и убийство. Почему? Потому что ты не контролируешь. Знаете, в чем беда? Вот, а если мы приучали себя не давать раздражаться, да, каяться тут же в этом качестве, в этом проявленном грехе, потому что это же грех, он же в чувствах проявился, дальше не пойдет. Почему вот про бесов говорится? Потому что бесы, они являются источником в начале чувств и в начале мыслей. Они опять же борются за ум, знаете? Mm-hmm. А дальше мы делаем все сами. И поэтому наш навык, он гораздо страшнее, чем вот помысел от лукавого. Вот, грубо говоря, вот если я склонен к пьянству, да, к запоям, то первая мысль – понюхай пробочку от бутылки. Она от лукавого, естественно. Но то, что я с собой сделаю дальше, это все от меня самого. Но если бы был навык не брать эту пробочку, то мысль пришла, ушла, и не страшно. Пришла, ты ее не принял, раскаялся в ней, и не страшно. Она не имеет последствий. И лукавый больше ничего не может с человеком сделать, потому что он свою свободу направил в покаяние. Свою свободу, волю направил не брать эту бутылочку, даже и пробочку, даже и нюхать ее. Вспоминать, как ты там счастливо гудел с друзьями в юности.
А опьянить можно от любой страсти, то есть от той же схеме.
Схема одна и та же у всех. У всех. Что это гордость, что тщеславие, что блуд там, что чревоугодие. Просто я беру пьянство, потому что оно понятно. Ну, давайте возьмем блуд такой же. Ну, они не яркие страсти, гнев там, их понятней. А вот взять, допустим, страсти такие более тонкие, это как уныние, допустим, да, печаль, тщеславие, гордость, там все развивается точно так же, но посложнее, потоньше. Но схема одна и та же.
То есть получается, что злой навык, он очень легко укореняется в человеке. Да. А вот с хорошими навыками, мы тут вот тоже недавно с сыном разговаривали, я говорю, как я рада, что в кадетской школе у вас все по режиму, в определенное время да. Встаете, питание, он раньше Форма. Очень был большим гурманом, и, а сейчас он сказал, я научился есть все, у нас радость большая.
То есть, общежитие позволяет быстренько
научиться. Мы когда об этом рассуждали, мы подумали, что не так просто. Вот даже если годами так прожить, то потом легко можно все потерять.
Но если почему не хотеть поддерживать.
Вот да. Хорошие навыки, они быстрее теряются, чем укореняются злые.
Потому что мы родились во зле. Вот во грехах родила меня моя мать, да, как Адаид говорит про всех людей. Поэтому к злу мы быстрее приходим, чем к добру. К добру надо карабкаться. Вот помните две, пытаться насилие над собой совершать, помните два образа пути, которым идет человечество, да? Широкий путь, ведущий в ад, он веселый, там, замечательная дискотека самая настоящая, и горная узкая тропка с обвалами, с шипами, ведущая в Царство Божие, в спасение. Поэтому добро, учиться добру всегда тяжелее, но в юности легче, потому что молодой человек не знает альтернативы. Он не развращен, да? Да, он не научен тщеславию, если не научен, то почему и обращение к юношу святителя Игнатия, что с юности легче это сделать. Мы и читали с вами в прошлый раз, помните, да, что обращение к юноше, что ты если научишься, это будет самое лучшее богатство. Не газеты, пароходы, твое богатство будет, там алмазы там, и так далее, а навыки. Потому что если ты привык, то эта привычка будет тебе помогать.
Это как, все равно как и хорошие усилия. Тоже укореняются.
Конечно, нет, они укореняются, конечно, просто усилий больше надо. Вот если, допустим, мы, взрослые люди, уже будучи развращенными, придем в церковь, нам гораздо труднее, чем юноши. Но бывают другие случаи. Вот если человек искренне покается и исправит жизнь, то тоже хорошие очень навыки получаются. Тут зависит действительно от воли, от покаяния человека. Помните, в Евангелии Господь пришел в гости к фарисею, и пришла женщина-блудница, которая там плакала и каялась. и фарисей, он же себя считает праведником. А Господь ему простил грехи этой женщине и сказал, да, что кто больше возлюбил, больше ему удастся проститься. Поэтому тут не надо думать, что я к чему это говорю, так что если мы взрослыми приходим в храм, это не означает, что нам поздно. Никогда не поздно. Никогда не поздно. Мы такие же юноши, только вот со старыми телами, что называется, да, зрелыми. Но мы тоже ничего не умеем, не понимаем, не знаем. Нам тоже можно сейчас учиться. Но просто детям легче. Детям легче, чем нам. Но нам тоже надо. Тоже надо стараться, каяться, чтобы вот эти наши злые навыки, которые проявляются, стали предметом для покаяния. Основой для молитвы, чтобы, Господи, избавь меня от этого. Чтобы мы начали потихонечку переоценивать свои поступки, свои знакомства, друзей. Если наши друзья толкают нас на пьянку, значит, надо с такими друзьями завязывать раз и навсегда. Не потому что они плохие, потому что я с ними не могу быть христианином. И все остальное так пересматривать всю свою жизнь.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите,
пожалуйста. Господь нас всех благословит.